Ну что же, пришло время начинать нашу программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы работаем сегодня в прямом эфире, в эфире канала «Ищем выход», точно так же в эфире проекта «Эхо», поэтому если вы смотрите нас на «Ищем выход», обязательно скачивайте приложение «Эхо» и, помимо всего прочего, заходите на сайт echofm.online, там есть и некоторые расшифровки, также выкладываются все эфиры «Эхо» и вообще вселенные. Ну что же, Дмитрий Яковлевич, конечно же, не могли мы сегодня не провести разговор про Великую Отечественную войну, про 9 мая. Кстати, давайте с этого как раз я и начну. Что для вас 9 мая сегодня, вот сейчас?
Я здесь, наверное, сильно не отличаюсь от большинства граждан России. 9 мая – это, конечно, важнейший праздник, День Победы над нацизмом. Это важнейшая дата в нашей истории. И здесь, в общем, даже особо объяснять не надо, потому что мне кажется, что эта дата, как может быть и День космонавтики, который надо было бы праздновать более активно, но вот он у нас не является официальным праздником. Я думаю, что вот эти две даты сближают людей разных политических взглядов, разных возрастов. Здесь, собственно, особых дискуссий нет. Мне в жизни не приходилось встречать людей ни среди либералов, ни среди антилибералов, которые бы говорили, что не надо было воевать с нацизмом, что это там какая-то неважная дата. Нет, такого не бывает практически здесь. Позицию всех едина.
Ну, все-таки давайте немного еще, чтобы мы расставили точки над «и», я вас прошу, это все-таки больше день скорби или это день радостный?
По сути, об этом я сегодня и хотел поговорить.
Давайте.
Может быть, в менее эмоциональных категориях, а в более таких практических. Но, по сути, действительно, выбор ли это между радостью и скорбью, или, вот, как я бы сказал, выбор это между днем трагическим, днем, который говорит о важнейшей трагедии в истории нашей страны, или это день национального величия, который говорит о наших возможностях. Я должен признаться, не так давно об этом задумался. Вот наша программа называется «Особая история» с Дмитрием Травиным, и, по сути, я сегодня впервые за все время существования этой нашей программы буду говорить в каком-то смысле о своей собственной истории, а не уходить куда-то в дальние столетия. Дело в том, что сколько я себя помню, наверное, где-то с начала 70-х годов, День Победы, конечно, был для нас важнейшим праздником, важнейшим церемониалом, причем официальным церемониалом. И долгое время для меня он таким и был. Опять же, подчеркиваю при всем признании с детских лет важности этого праздника, при том, что никаких сомнений не было, это был официоз, официальный церемониал. Я ходил в школу, и в школе мне постоянно говорили о том, как важна победа над нацистами и так далее, и так далее. На уроках начальной военной подготовки мы, мальчишки, ходили с троем, с песней, где были такие слова: «Пусть враги запомнят это, негрозимо говорим, мы прошли с тобой полсвета, если надо, повторим». И дальше как-то солдаты в путь, путь, путь и так далее. Вот это «если надо, повторим», оно оттуда. Из песни той эпохи, которую, я думаю, не на НВП, так где-то в других случаях, на каких-то торжественных линейках, пели все пионеры, все комсомольцы, так или иначе, через всех это пройдет.
Ну, просто одно маленькое уточнение, если вы мне позволите. Когда мы говорим про то, кто это пел, это были, наверное, дети тех, ну, возможно, внуки, но все-таки дети тех, кто войну-то прошел, и они ближе к этой войне были.
Дети, внуки, там были детали, потому что, скажем, мой отец не воевал, он был чуть моложе, а, допустим, мой тесть воевал, он на 3 года старше был моего отца. Так что здесь очень такая была тонкая грань, но, в общем, да, это были дети, внуки тех, кто воевал. В общем, я бы не сказал, что эти песни, этот официоз вызывали какой-то отклик в душах по-настоящему. Дело в том, что ведь многие ветераны войны не любили рассказывать о войне. Хотя на уроках, опять же, официально были ветераны, которые приходили, рассказывали. Но обычно это была очень болезненная тема для ветеранов. И я помню, как Даниил Гранин об этом писал в своих книгах. Солдат, который очень тяжело перенес войну, не часто любил об этом вспоминать. И вот получалось, что серьезных трагических воспоминаний мы не слышали, а бравые песни мы не только слышали, но даже были вынуждены петь, потому что, ну, это было частью наших уроков начальной военной подготовки или каких-то тому подобных мероприятий. Война многими тогда воспринималась как, с одной стороны, неизбежная часть нашей истории, а с другой стороны, как нечто, что составляет игровой фон нашей жизни. Вот я не знаю, как сегодняшние дети, для них, наверное, какие-то военные стрелялки в компьютерных играх тоже составляют важную роль в жизни. Но у нас компьютеров не было, интернета не было, но каждое лето мы с мальчишками играли в войну на дачах. И это была в значительной степени игра. При том, что головой мы все осознавали важность Великой Отечественной войны для нашей истории, в быту это была скорее игра. Мы прятались, там, делились на немцев, русских, пиф-паф, там, вот чего-то такое.
А как, кстати, на немцев? Всех... Вот это важный момент. Я так понимаю, что немцами, как я понимаю, не сильно многие хотели быть.
Знаете, честно говоря, я этого не очень замечал, потому что это была игра. Это не переживалось глубоко. Сегодня мы могли играть в немцев-русских, завтра мы могли играть в индейцев и бледнолицах. Все зависело от того, какой фильм мы посмотрели накануне в кино. Был ли это «Чингачгук. Большой змей» или «Виннету. Вождь Апачий», или что, или, скажем, «Четыре танкиста и собака», такой популярный польский сериал, который, по-моему, в те годы смотрели все советские мальчишки. Это сериал о Великой Отечественной войне, но вот на польском материале. Вот. Так что война такая, война сякая. Могла еще быть какая-то война, но, по-моему, в революционные войны мы не играли. Это все-таки от нас было слишком далеко, и не было популярных фильмов, которые пробуждали бы вот нечто такое. По-моему, у всех мальчишек были солдатики. У меня была довольно большая коллекция. Поскольку все было дефицитно, то мой папа, когда ездил в командировки в Москву, каждый раз привозил мне из Москвы какую-то порцию солдатиков, которые там можно было купить, а в ленинградских магазинах нельзя было купить. В основном это были хорошо сделанные оловянные солдатики, в отличие от таких простеньких пластмассовых, которые были повсюду. То есть вот наш детский образ жизни был связан с вот такой игрой в как бы не настоящую войну. С одной стороны, мы понимали, что как Великая Отечественная, так и войны индейцев с бледнолицами – это настоящая история. С другой стороны, это глубоко не переживалось. Так вот, к чему я это кланю. Поколение выросло вот на этом. На военном официозе, который сочетался с игрой в войнушку. Ну, я условно говорю про поколение. Понимаю, что сейчас кто-то нас смотрит и говорит, а вот нет, в моей жизни было не так. Я не буду спорить, я не хочу здесь обобщать как-то вот очень серьезно и говорить, что то, через что прошел я, было у всех мальчишек того времени. Возможно, я в чем-то не прав, может быть, во многом не прав. Но вот это мой опыт, моя, так сказать, особая история Дмитрия Травина. И все, что я наблюдал в те годы, скорее подтверждало, чем опровергало вот эти мои впечатления. А с другой стороны, была другая война и другая оценка войны советским обществом. И вот с этим я скорее стал сталкиваться уже в зрелые годы и сталкиваюсь до сих пор. Я имею в виду фильмы, которые снимались о войне, начиная где-то с хрущевских времен. Ну, в сталинские времена тоже было много фильмов о войне. Даже в годы войны уже начали снимать фильмы о войне, ну, там «Два бойца» знаменитые, откуда песня «Темная ночь». Но все-таки относительно независимые фильмы с минимумом идеологии и с максимумом трагизма, реального переживания, стали появляться где-то с хрущевских времен. «Мальчишки» я почти их не смотрел, что, в общем, естественно. Ну, «Мальчишки» – такой фильм не вполне понятен, не вполне интересен, если его не заставляют смотреть или не убеждают смотреть. Это среди этих фильмов было много высочайшего искусства. Фильмов, которые я с тех пор пересматриваю, по много раз пересматриваю и очень ценю. Но что характерно, в рамках нашего школьного официоза нам этого никогда не показывали. У нас не было случая, чтобы нас, допустим, вместо урока сводили посмотреть фильм. Ну, для примера, вот я школьник 70-х годов, скажем, посмотреть фильм «О Зое здесь тихие», который вышел в 72-м году. В 72-м мне было 11 лет. В принципе, вот где-то в это время, может быть, годом позже, там, или двумя годами позже, уже можно было смотреть такие фильмы. Это, с одной стороны, экшен, с одной стороны, динамика, то есть там идет реальная борьба с фрицами, которых вот эти наши девчонки должны остановить, девчонки-зенитчицы. А с другой стороны, то есть смотреть интересно, а с другой стороны, это глубокое осмысление трагизма войны. Вот нам это не показывают. В кино не водили, на уроках никто никогда не пытался прокрутить этот фильм. Видеомагнитофонов не было. Тогда не только интернета не было, не только дисков не было, даже видеокассет еще не было. Не было способа как-то вот это посмотреть, не пойдя в кино или если в школу не привезет кто-то бобину с пленкой. И вот это все проходило мимо нас. Да, учителя литературы, не было же учителей кинематографа. Были учителя литературы. Учителя литературы кое-что советовали. Уже в 10 классе я почитал Василия Быкова и военные повести Бориса Васильева. Это, конечно, произвело сильное впечатление. Но все-таки я бы не сравнил это с теми фильмами, где очень серьезно сопереживаешь героям. И вот это я стал смотреть значительно позже. Это стало проникать в меня значительно позже. И именно это сформировало именно фильмы, именно понимание трагизма войны, сформировало мое представление о Великой Отечественной войне как о великой трагедии в жизни народа. То есть получилась какая картина? Поколение официозов формировалось на том, что мы головой вроде осознавали, что была война, но через душу это не пропускали. Огромное количество учителей, идеологических работников, миллионы таких работников, по сути, в этом смысле работали вхолостую. Они могли дать нам какие-то знания или заставить пройтись строем с песней. Но через наши души это не проходило. А вот тот, кто потом сам смотрел эти фильмы, сам ходил в кино, или бы большей частью уже смотрел это в интернете, в эпоху интернета, он вот в полной мере мог все это осознать. Но давайте подумаем, а вообще вот сколько людей из моего поколения, людей, которым сейчас где-то там от 50 до 70, условно говоря, вот сколько людей включают компьютер для того, чтобы посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, а не какие-то современные популярные фильмы, сериалы, там, наши или американские. Думаю, очень немного. Да, в общем, когда включаешь фильм, там видно количество просмотров. Как правило, это не миллион. Это тысячи, там, десятки, может, сотни тысяч, но не миллионы просмотров. А среди этих фильмов есть совершенно великие вещи. Я вот уже упомянул то, что выходило в годы моей учебы в школе, «О Зое здесь тихие» Станислава Ростоцкого. А был великий фильм «Баллада о солдате», который снят еще в конце 50-х годов Чухрая. На меня этот фильм огромное впечатление произвел. Самый лучший фильм о войне, с моей точки зрения, это «Торпедоносцы Ароновича». Но это было снято, когда я уже закончил школу. И этот фильм я, по-моему, смотрел в кино в тот момент, когда он появился, потом два или три раза пересматривал, это великий фильм о войне. Вот эти потрясающие фильмы, они имеют одно общее, с моей точки зрения. они сняты не как, вот скажем так, не как сериал «Освобождение», где идет постоянная битва. Вот это был очень популярный сериал в 70-е годы. А настоящие великие фильмы о Великой Отечественной войне сняты на контрасте военной и мирной жизни.
Вот интересно.
Тот же фильм «А зори здесь тихие». Вот эти девчонки, которые точно не должны были погибнуть, хотя они зенитчицы, но они, по сути дела, находятся в тылу и не вступают непосредственно в столкновение с немцами, вдруг волей случая оказываются на передовой и начинают воевать так, как их, собственно, и не обучают. Вот такой контраст очень чувствуешь. «Баллада о солдате». Здесь война почти не показана. Она показана только в самых первых кадрах. Первые минут пять, кажется. Потом все происходит в тылу. Под конец мы узнаем, что герой погибает. Вот этот контраст производит удивительное впечатление трагизма. Ну и «Великие торпедоносцы». Это фильм о советских летчиках на Крайнем Севере, которые живут в, казалось бы, мирном авиагородке, куда не приходит война. Но каждый день вылетают на задания, и люди, остающиеся в этом городке, ждут, не зная, кто вернется, кто не вернется. В моем пересказе это звучит никак практически, это надо видеть. Но фильм снят настолько сильно, что вот этому всему сопереживаешь. И вот у меня, подводя итоги тому, что я хочу сказать, вот у меня такое ощущение, что мое поколение, ну, процентов на 80, люди прошли мимо вот этого великого искусства, которое создает понимание того, что война – это трагедия. Для 80% война – это не трагедия, это детские, это воспоминания о детской игре в войнушку, и о церемониале, который никого по-настоящему не трогал. Вот на это уже стало ложиться нарастающее сегодня представление о великом Сталине, который всех победил, мудро распорядился судьбой войны, указал, как надо правильно воевать, что там было неправильно. И вот из этого формируется представление о войне. Мое поколение практически не воевало. Ну, кого-то застал Афганистан, кого-то Чечня, но в целом поколение не воевало, а в войнушку играли все. Вот это вот наше поколение, наше представление о войне, по сути, не пропитанное настоящим трагизмом и настоящей памятью о том, что тогда было.
Небольшая такая справочная информация, пока вы нам как раз рассказывали про эти три фильма. Сразу скажу, что «А зори здесь тихие» и «Баллада о солдате» набрали чуть более 2 миллиона просмотров на Ютубе. Это официальные сайты кинокомпании. Да? А вот что касается «Торпедоносцев», то там меньше 1 миллиона просмотров. Так что просто это к вопросу того, что Ютуб подтверждает ваше предположение.
Ну, несколько больше, чем я предполагал. Я рад, что 2 миллиона. Хотя 2 миллиона в стране, где живет 140 миллионов. Да, потом это 2 миллиона в целом на русскоязычное пространство. То есть это не только на Россию, бесспорно. В общем, даже 2 миллиона – это не так уж много.
Ну да, ну да. Вот, раз уж вы сказали про то, что как-то большинство прошло мимо этого искусства, так в какую же дверь тогда оно зашло? Можете ли вы мне объяснить?
Вот я считаю, что для большей части людей моего поколения война воспринималась первая через официоз. Да, мы знаем, что страна воевала. В любого школьника вколачивали знания, что мы сражались с нацизмом. С фашизмом, как бы не совсем точно. Второе – это солдатики и детские игры в войнушку, что в большей степени затрагивало людей. Третье – это фигура великого Сталина, которая выросла уже где-то в последние 20-25 лет, потому что на рубеже 80-х-90-х Сталин, конечно, не был популярен по-настоящему, тогда были другие популярные фигуры. Вот. И отсутствие личного опыта участия в войне, в отличие от поколения наших там, отцов, дедов, или скорее дедов, может быть, которое через войну в полной мере прошло и осознавало, что это такое. Ну, кстати, даже у некоторых военных представителей моего поколения очень четко было видно, что значит пройти через настоящую войну. Лучше скажу, что значит по-настоящему пройти через войну. И что значит иметь о ней абстрактные представления.
Так, интересно. Ну, вот
был такой политик, генерал Александр Лебедь. Очень спорный был политик, но он ведь неоднократно говорил, что он через войну прошел в Афганистане, он навоевался, и он хорошо понимал, что такое война, какой это трагизм. Недаром именно Александр Лебедь, а не кто-то из штатских деятелей ельцинского руководства, именно генерал Лебедь заключил так называемый Хасавюртский мир, который завершил Первую Чеченскую войну. Этот мир потом называли позорным, я считаю совершенно позорными заявления, что это был позорный мир, потому что это был мир, который предотвратил войну и мог обеспечить нормальное сосуществование российского и чеченского народа без перехода к следующей войне. Это был сложный мир, но генерал понимал, что мир надо заключать. Вот те, кто реально проходили через войну, это понимали. Это, кстати, понимал Леонид Ильич Брежнев. При всей, ну, даже, не знаю, неоднозначности этой фигуры я бы не сказал. Для меня все-таки Брежнев скорее отрицательная фигура. Но надо отдать ему должное, что он был все-таки миротворцем. Он начинал разрядку, он пытался установить с Соединенными Штатами Америки конструктивные деловые отношения, чтобы дело не пришло к войне между Советским Союзом и странами НАТО. Брежнев сделал, что мог для того, чтобы эта разрядка была, хотя, конечно, при Брежневе был и Афганистан, этого не отнимешь.
Через войну последняя фраза...
Что?
И «Малую землю» написал.
Да, «Малую землю», ну, «Малую землю» не он написал, а журналист за него написал, но... И это, в общем, не главное произведение о войне, но, тем не менее, это тоже надо помнить. Кстати, через войну прошел маршал Язов, который был министром обороны в 91 году. И, кстати, то, что путч августа 91 года не перешел в кровавую баню, в этом заслуга Язова. Именно он принял решение не убивать людей, окруживших Белый дом, и не пробиваться с боями к Ельцину, не арестовывать Ельцина, он прямо сказал, что мы начинали, ну, то, что принято называть путчем, не для того, чтобы стрелять своих людей. У Язова было четкое понимание трагизма, когда погибает много людей. Вот это было военное поколение.
Это важное, кстати, мне кажется, замечание. Я призываю наших зрителей, ставьте лайки, даже если смотрите это видео в записи, потому что это помогает продвигать это видео. И пишите нам комментарии. Здесь, кстати, наши зрители напоминают про другие фильмы. Ну, мне кажется, тоже одного и того же уровня из теми, которые вы назвали. Вот Николай Соколов про Женю, Женечку и Катюшу вспоминает тоже. Да, вот. И не только. Здесь вспоминали еще и мне в личные сообщения писали некоторые, а завтра была война, просто вспоминаю тоже такие вещи. Ну да.
Борису Васильеву тоже.
Тоже, кстати, по Борису Васильеву, да. Как и «А зори здесь тихие».
Ведь, да.
Да, это вообще
такая... «Повести сотников» Бориса Васильева был фильм тоже хороший. Кажется, Лариса Шипитько его ставила. В принципе, я мог бы много говорить о кино. У меня ведь даже когда-то в социальных сетях был цикл о советском кино, но я тогда специально не брал военные фильмы, я брал те фильмы, которые были, по сути дела, о нашей жизни. А о военных фильмах я, в общем, тоже мог бы много сказать. Наверное, можно было бы пару десятков великих фильмов привести. Я назвал те три, которые лично для меня значили больше всего, пожалуй.
Смотрите, к чему я сейчас читаю некоторые комментарии наших зрителей и тоже ловлю себя вот на какой мысли. Мы же, когда смотрели это кино, понятно, что смотрели с точки зрения, с той позиции, что мы находимся на территории бывшего Советского Союза. И, конечно, речь идет про Советскую армию и так далее. Но ведь это очень ограниченный взгляд на Вторую мировую. Да, это взгляд на Великую Отечественную. Кстати, давайте я сейчас сниму этот вопрос и задам вот вам вот такой вопрос. Есть отличие между Великой Отечественной и Второй мировой?
Великая Отечественная была частью Второй мировой войны. И надо, конечно, важнейшей частью, но, к сожалению, надо заметить, что мы в школе почти не изучали Вторую мировую войну, которая шла за пределами Отечественной. Формально, конечно, хороший ученик, отличник об этом знал. Мне сейчас трудно воспроизвести в памяти наши учебники того времени. Может быть, где-то там одной-двумя строчками все-таки говорилось о том, как шла война за пределами, вот, собственно, нашей войны. Но, конечно, мы почти ничего не знали о Тихоокеанском фронте, на котором Соединенные Штаты воевали с Японией. И узнали об этом, по сути, только в связи с тем, что советская армия после окончания Великой Отечественной войны перебрасывалась на Дальний Восток, чтобы провести войну с Японией, но так и не начала эту войну, поскольку американцы сбросили две атомные бомбы, и Япония капитулировала. Вот, собственно, все школьные знания, которые у нас были. А война на Тихоокеанском театре военных действий была тяжелейшая, напряженнейшая, очень долгая в значительной степени. Эта война не позволила японцам выступить против Советского Союза. Я очень условно, конечно, говорю, потому что я не специалист по этой войне, и, конечно, все факторы, которые удержали Японию от вступления в войну с Советским Союзом, я не готов проанализировать. Но то, что вот этот фактор, то, что американцы воевали с японцами, был очень важным, это бесспорно. Очень важным был Фейканский театр военных действий. Вот это еще важнее и еще сложнее. И я потом сталкивался с тем, что наши школьники, ну, уже последующих поколений, вообще об этом ничего не знают. Я просто прямо задавал школьникам вопрос, что они знают, скажем, при битве при Аль-Аламейне. Они просто даже не слышали про такую битву. В принципе, для них этого не существует. А это был очень важный театр военных действий. Дело в том, что для Второй мировой войны, естественно, огромную роль играло горючее. Танки не могут двигаться без горючего, самолеты не могут летать без горючего. У Германии была явная нехватка горючего. Нефти в Европе мало, по сути дела, только в Румынии. Румыния тогда была союзником Германии. Поэтому для немцев у немцев были две очень важных задачи. Одна задача – это прорваться через территорию Советского Союза к бакинским нефтяным промыслам. И если бы им это удалось, то горючее было бы в немецких танках, а не в советских. Тогда еще не было сибирских месторождений, и горючее шло в основном из Баку. И вот в этой связи, конечно, огромное значение имело две битвы. Битва за Кавказ, которую советские солдаты, в общем, смогли выиграть, они не дали немцам пробиться к Баку. И знаменитая Сталинградская битва, потому что если бы немцы смогли перекрыть Волгу, то горючая нефть из Баку не могла бы идти по Каспию и по Волге, а это был основной в отсутствии трубопровода в путь транспортировки нефти, нефть не могла бы идти в основные регионы Советского Союза и питать советскую армию. Вот в этом огромное значение битвы при Сталинграде, то, что удалось не пустить немцев через Волгу. Ну вот, а второе направление действий немцев – это Северная Африка, попытка пробиться к нефтяным месторождениям Африки и Ближнего Востока.
Дмитрий Ильич, я предлагаю на этом как раз сделать маленький перерыв, буквально на 30 секунд, и как раз продолжим про Африку.
Да-да.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». А Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, а мы возвращаемся с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации при Европейском университете. Спасибо всем, кто уже поставил лайки и ставьте их, потому что это важно для продвижения. Я читаю комментарии. Мы в перерыве уже успели обсудить некоторые из них с Дмитрием Яковлевичем. Сейчас продолжим говорить. Единственное, что я вас еще раз попрошу, обратите внимание вот на то, что слева от меня всякие QR-коды. Вам и так все понятно, зачем они. Спасибо большое. А те, кто слушает нас в приложении «Эхо», заходите в YouTube и ставьте нам лайк. Все, Дмитрий Яковлевич, мы остановились как раз на втором пункте.
Да. Так вот, сражение в Африке – это, по сути дела, был второй фронт, который Запад, англичане открыли против нацизма. И это были не какие-то маловажные события, как иногда у нас представляют. Это была битва за то, чтобы не дать горючее для немецких танков. Это была важнейшая битва. И Германия ее проиграла, несмотря на то, что, наверное, самый лучший гитлеровский полководец Роммель воевал именно на Африканском фронте. Это, кстати, подчеркивает, насколько для Гитлера этот регион военных действий был важен. Этого всего мы практически не знали, а это была Вторая мировая война, которая шла за пределами нашей Великой Отечественной и была очень важной войной. Второй фронт, по сути, был в Африке. Третий фронт американцы открыли, когда высадились в Южной Италии и начали медленное продвижение бои с итальянской армией. Это было до высадки союзников в Нормандии. Высадка союзников в Нормандии – это, по сути, уже был четвертый фронт. Понятно, что для советской армии именно этот четвертый фронт был самым важным, потому что сражения с итальянцами на вот этом длинном сапоге итальянском, конечно, не могли как-то серьезно остановить продвижение немецких войск. А сражения на Африканском фронте, они были не совсем понятны. Вроде бы это не совсем война с немцами в Европе, но, по сути, как я уже сказал, это была очень важная война. Ну, а когда открыли второй фронт, ну, в общем, тогда уже судьба нацизма практически была предрешена. Так что я еще раз подчеркну, что с моей точки зрения основной театр военных действий – это, конечно, называемый Восточный фронт и то, что мы называем Великой Отечественной войной, но и Западный фронт, и Африканский фронт, и Итальянский фронт, и Тихоокеанский театр военных действий – это тоже очень важные элементы Второй мировой, про которые мы не должны забывать, если мы не хотим пересматривать историю и представлять, скажем, Вторую мировую войну как войну одинокого Советского Союза против всего Запада, как вот сегодня, допустим, ну, некоторые наши политики любят говорить. Вот это был бы полный пересмотр истории. На самом деле это была наша война в союзе с западными союзниками против немецкого нацизма, против итальянского фашизма.
Вот здесь как раз Ефим Рабинович из Лисьего Носа и пишет, что битва при Эль-Аламейне, с его точки зрения, я так понимаю, в такой же степени важна, как битва под Москвой. И, собственно, тут есть дополнение такое, что якобы вмешался Всевышний, как он пишет, и немцев массово одолела дизентерия. Ну, не знаю, правда это или нет. Это была такая байка, мне кажется. Хотя Бейзил у нас подтверждает, было такое.
Ну, у нас, да, у России есть разные союзники. Как известно, зима и холода были нашим главным союзником в борьбе с Наполеоном.
Но, а армия и флот? Думаю, это...
Вот, ну, я думаю, что помимо зимы и холодов, все-таки армия и флот являются, ну, армия, флот, честно говоря, в российской истории не столь важен, а вот армия, конечно, это основная сила, которая позволила победить и Наполеона, и немецкий нацизм. Так что здесь я не оригинален, здесь я вполне солидарен со сложившимся мнением, которое есть в нашей стране, и просто хочу к нему добавить вот то, что дети моего поколения почти не знали про другие фронты, имевшие огромную важность в ходе Второй мировой.
Ну, а вот эта вот история, как нам пишет Слейдер сейчас в чате, что им учителя, цитирую просто, как говорится, орфография, пунктуация сохранена. Нам учителя втирали, что Запад умышленно оттягивал второй фронт. Мы, конечно, возмущались. Это такой элемент пропаганды?
Ну да, был такой элемент пропаганды. Я не скажу, что как-то очень сильно нам это втирали, но, в принципе, да, такая пропаганда была, что... Вот там, когда немецкий фашизм, немецкий нацизм ослабнет, вот тогда мы вмешаемся. Ну, это, конечно, не совсем так. Может быть, в какой-то степени у некоторых западных политиков такая мысль была, но ведь, еще раз подчеркиваю, реально шли войны и в Африке, и на Тихоокеанском театре военных действий, и многие англичане, американцы там погибали. Это реальная трагическая история и Англии, и Соединенных Штатов. И о подвиге этих людей мы должны также помнить, как о подвиге наших солдат под Москвой или под Сталинградом.
Еще один, наверное, момент. Вот можете ли вы мне объяснить, в чем была необходимость такой героизации Великой Отечественной войны? То есть, как я понимаю, мы ведь знаем о том, что вот этого праздника 9 мая очень долгое время не было, и потом он вдруг не появился. Какой у вас взгляд на это?
В принципе, то, что этого праздника долго не было, меня не удивляет. Дело в том, что в Советском Союзе был один главный официальный праздник. Это день Октябрьской революции, 7 ноября. Весь Советский Союз брал свое происхождение из революции, и очень долгое время, пока нами правило поколение революционеров, либо людей, помнивших революцию, ну вот Хрущев там, может, не революционер, но он еще из поколения прошедшего через те революционные годы. Вот здесь никакой другой праздник сравниться по значению 7 ноября не мог. Точнее, у нас было два официальных праздника революционных, 7 ноября и 1 мая, День международной солидарности трудящихся, как он тогда назывался, но все-таки роль 7 ноября была намного выше. И 9 мая потом к этому был добавлен, но выйти на первый план этот праздник не мог вплоть до 91 года, вплоть до момента, когда Советский Союз распался и революционная традиция перестала почитаться всеми, кроме, ну, вот, представителей Зюгановской партии. Но, тем не менее, День Победы, конечно, праздновался, и с брежневских времен, вот с времен человека, который правил Советским Союзом, сам пройдя через войну, этот праздник, конечно, почитался, и, ну, вот как бы он находился на втором месте после революционных праздников, а все остальные были уже дальше, там, Новый год, вот какие-то такие... Даже день Брежневской конституции, это было где-то уже на третьем-четвертом местах после Дня Победы. Но еще раз хочу подчеркнуть свою главную мысль в сегодняшнем нашем разговоре, что когда этот праздник был учрежден, он, ну, культ этого праздника шел через советских партократов, советских чиновников, и по-настоящему донести трагизм и значение войны до сердец молодого поколения эти чиновники не могли, да, в общем-то, и не пытались.
Угу. Ну, есть еще одна часть такая важная, особенно для нас, потому что мы с вами из Петербурга и родились, как я понимаю, в Ленинграде, поправьте меня, если это не так, это тема блокады, которая тоже проходила определенным ну, проходила красная линия, так же, как и Сталинградская, кстати, битва. И вопрос у меня просто такой, как вы для себя объясняете то, что ведь блокаду были примеры и настоящего Холокоста. Евреев расстреливали в том числе во дворе в Екатерининском саду, да, в Екатерининском парке, извините, при Екатерининском дворце, запутался. Вот. Но при этом официально об этом мало говорили. И первые памятники появились, ну, сравнительно недавно. В чем была суть, как вам кажется, почему нужно было говорить о великой трагедии для всего населения города и страны и не выделять евреев?
Ну, вообще-то у нас о Холокосте мало говорили. Вот память о Великой Отечественной войне, она выстраивалась следующим образом, что от нацизма страдали все народы. Ну, может быть, западные меньше, но нам много говорилось о том, что отношение нацистов к славянам было как к людям низшей расы. И вот на этом фоне какое-то особое положение евреев не выделялось. Да, конечно, мы знали о нацистских концлагерях. Хотя, по-моему, тогда не использовалось понятие «лагерь смерти». Могу ошибаться, я не все помню, конечно. Кто-то из наших зрителей, может быть, добавит, поправит. Но мы знали о том, что военнопленные и мирные граждане, которые жили на оккупированных территориях, сгонялись в концентрационные лагеря. Но понятие «лагерь смерти» и массовое уничтожение евреев, об этом либо не говорилось учителями и официальной пропагандой, либо говорилось очень мало. Я сам об этом стал в основном узнавать, конечно, уже во взрослом возрасте, когда стал что-то читать, что-то смотреть и как-то пытаться разобраться в том, что такое Холокост. Поэтому тема блокады это подавалась так, что вот есть ленинградцы, которые все вместе пережили эту страшную трагедию. Мы знали о том, как много людей умирало в годы блокады, об этом много говорилось. Я с самых детских лет знал про дневник Тани Савичевой. Это важнейший документ блокадный для жителей нашего города. Я там ходил сам, правда, без официоза, без учителей, без каких-то официальных экскурсий в Музей истории Ленинграда и смотрел там материалы, связанные с войной. Но в целом вот об этом, обо всем мы знали. Тема Холокоста, конечно, проходила как-то очень сбоку от всей темы Великой Отечественной войны.
Кстати, про дневник Тани Савичевой. Если я не ошибаюсь, это мне рассказала наша очень известная петербургская писательница, автор книг, в том числе об Ольге Бергольц, Наталья Соколовская. Если не ошибаюсь, это она мне сказала. Она говорит, а посмотри, ведь есть дневник Тани Савичевой, где все очень просто. Девочка написала простыми словами о том, что такая-то дата, умер брат Лёка. Потом умерла там бабушка, потом еще кто-то, потом умерла мама, Таня осталась одна. Никаких фактически деталей. Да, конечно, история с гибелью родственников – это трагедия, и очень, это просто невыносимая трагедия. Но теперь я примерно понимаю, почему другие дневники, которые велись в блокаду, не распространялись в советское время так, как могли бы, потому что там было очень много ужасных деталей, за которые можно было бы зацепиться. Вы согласны с этой идеей?
Скорее всего, так. Хотя я не берусь так глубоко погружаться в эту тему. Наталья Соколовская наверняка знает ее лучше меня. Все-таки от моей научной специализации блокада довольно далека. Но, насколько я понимаю, действительно, многие детали, которые раскапывали, скажем, Олесь Адамович и Даниил Гранин, писавшие блокадную книгу, тогда предпочитали, в советское время, не выносить на публику. Блокадная книга публиковалась сокращенно, сокращениями. И потом было много дискуссий, даже еще при жизни Даниила Александровича Гранина, между Мединским, ну, это не совсем дискуссия между министром культуры тогдашним Мединским и Граниным, это скорее критика, которую Мединский распространял в отношении блокадной книги Гранина. По-моему, Гранин ему не отвечал, но здесь я могу ошибиться. Так что такого рода споры идут до сих пор, и многие неприглядные стороны, как советская власть управляла Ленинградом в годы блокады, до сих пор стараются не выпячивать.
Не трогайте наши святые, так очень часто нам говорят. Да.
Да, при том, что на самом деле святым является не власть, не те партократы, которые управляли, а святым является подвиг народа и трагедия народа, которая произошла, в частности, трагедия ленинградцев, наших отцов и дедов, которые просто умирали в годы блокады в огромном количестве.
Мы немного вообще про это поговорили, но тем не менее мне бы хотелось еще раз на это обратить внимание. А где произошел, как произошел вот этот вот сдвиг от трагедии к, ну вот, к вот этому вот подвигу, если мы говорим в части блокады? Вот как так случилось?
Знаете, я думаю, что... Хотя о блокаде моему поколению много говорилось как о трагедии, и это был, может быть, для нас, ленинградцев, самый трагический элемент Великой Отечественной, потому что о битве под Москвой, о битве под Сталинградом, о Курской битве, о операции «Багратион», взятии Берлина и так далее, нам говорилось именно как о подвиге, а вот о блокаде в полной мере говорилось как о трагедии. Но все-таки по-настоящему, мне кажется, эта трагедия не была пережита теми людьми, которые, скажем, ну, теми детьми моего поколения, которые, скажем, не могли об этом подробно поговорить с родителями, а точнее с дедушками и бабушками. Да, в моей семье, например, дедушки и бабушки об этом не очень любили рассказывать, а я был слишком мал для того, чтобы при их жизни расспрашивать об этом настойчиво. Ну, с моей мамой я об этом временами говорю, и, конечно, она вспоминает блокаду и постоянное чувство голода, о том, как это ужасно все переживалось. Но маме в 41-м году было 5 лет, поэтому это даже не возраст Тани Савичевой. Поэтому вот здесь тоже был определенный разрыв между людьми, пережившими эту трагедию, и детьми моего поколения, которые должны были об этом, конечно, узнать больше. Но, по сути, по-настоящему всей информации и всего чувства трагизма этой истории не перенесли.
Да, еще один аспект того, о чем я хотел поговорить. Когда мы говорим про Великую Отечественную войну, когда мы говорим о советских школах и о том, что нам рассказывали в советских школах, нам, в смысле, советским людям, хотя сложно называть так, но тем не менее, все равно в паспорте написано, что родился в городе Ленинград. Так что вот, все равно советский человек. Значит, это мифологизация. И вот зачем это нужно было, на ваш взгляд? Вот эти вот истории с панфиловцами, другие какие-то вещи. Зачем нужно было выдумывать то, чего на самом деле не было?
Ну, мифы всегда важнейший элемент пропаганды. Насколько я знаю, историю с панфиловцами даже не сверху начали конструировать, а она конструировалась на среднем, так сказать, уровне в годы войны. И, опять же, я не хотел бы подробно об этом говорить, здесь лучше расспросить специалистов, которые это хорошо знают. Но в целом, конечно, любая героизация, любое национальное сплочение всегда строится на мифах. Иногда миф содержит очень большую долю правды. Ну, вот в целом то, о чем мы сегодня говорим, Великая Отечественная война и трагедия народа с ней связанная, это правда. И здесь, в общем, даже без особой мифологизации можно было бы обойтись, подвигов и трагедий было очень много. Но иногда правды в какой-то мифологизации оказывается меньше, чем вымысла. И тогда отношение народа к своей истории конструируется на различного рода красивых сказках, на представлении о том, какими мы были великими сыздавна. Кстати, в нашей истории такая мифологизация, конечно, тоже существует. Если мы посмотрим на события домонгольской Руси, на эпоху татаро-монгольского ига, там очень много мифологизации, ну, допустим, связанной с Александром Невским. И мифологизация в значительной степени связана с тем, что мы вообще очень мало знаем об истории той давней эпохи. И все это складывается в некую единую картину, которая способствует национальному становлению. В истории других народов то же самое, скажем, огромное значение играет мифологизация Фридриха Барбаросса в истории Германии. Вплоть до абсолютных сказок о том, что Фридрих Барбаросса спит где-то в могиле в глубине горы, но в какой-то момент он проснется, и с этого момента начнется возрождение Великой Германии. Эта сказка долгое время существовала и подпитывала, как я понимаю, еще Второй Рейх, даже не Третий, а Второй. Много мифологизации Наполеона. Историей наполеоновской Франции я немало занимался, правда, в основном в связи с экономикой, а не военными действиями. И, конечно, надо сказать, что героизация Наполеона далеко не всегда оправдана, потому что те войны, в которые Наполеон Францию втянул, нанесли колоссальный урон стране. И я думаю, что даже и современные французы, если они не историки, если они не изучали это всерьез, до конца не понимают, что Наполеон, по сути дела, выкосил целое поколение французов. Целое поколение погибло в этих войнах, которые начинались как революционные, а потом стали просто войнами захватническими. Вот такого рода мифологизация есть и в английской, и в испанской истории, и в португальской истории. Камоэнс – великий мифологизатор португальской истории. Его поэма о героических португальцах, которые на кораблях несутся в дальние страны, конечно, играла огромную роль в мифологизации португальской истории. Так что это, в общем, элемент, который можно встретить практически повсюду.
Ну да, да, да. Еще один аспект, видимо, уже в завершении нашего разговора про войну. Потом посмотрим, может быть, хватит времени ответить на вопросы. Значит, вот то, что мы имеем сейчас, отношение к Великой Отечественной войне в российском обществе, как вам кажется, это вот последствия всего того, что было сделано в советский период? То есть корни были, точнее, семена были заложены тогда? Или все-таки это уже прям что-то такое новое, наведенное, грубо говоря?
Корни оттуда, потому что все-таки вот то мое поколение, о котором я рассказывал, это люди, условно говоря, 50-х, 60-х годов рождения. Вот это поколение сегодня правит Россией. И ну, до недавнего времени оказывало определяющее воздействие не только на государственное управление, но на культуру, журналистику, вот на все эти сферы, где сегодня, пожалуй, уже следующие поколения доминируют. Вот, так что, конечно, то, как мое поколение воспитывалось, имеет огромное значение, но на все это накладывается то официальное отношение к войне, которое существует в последние лет 20, и, наверное, все-таки официоз здесь доминирует. Официоз определяет и направляет ту основу, которая закладывалась много-много лет назад в нашем детстве.
Да, хорошо, спасибо. Мы сейчас обратимся уже к тем вопросам, которые поступали к предыдущим нашим программам. Вот мне кажется, это хорошая практика, поэтому будем ее продолжать. Но вначале я напомню зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Поэтому ставьте лайк, если вы слушаете в приложении «Эхо», то заходите на YouTube, к нам на «Ищем выход», и тоже ставьте лайк, потому что это важно. И оставляйте комментарии, если вы все это делаете в записи. Я о чем здесь еще хотел сказать, проанонсировать нашим зрителям, что у нас завтра в 2 часа выйдет большое интервью с главным редактором издания «Новая газета Европы» Кириллом Мартыновым, поэтому вы обязательно сделайте у себя эту пометку, посмотреть. Это важно и интересно. Так, а вопросы у нас вот какие. Правда, 4 минуты осталось, но тем не менее. Елена Григорьева нам к одной из предыдущих программ задала такой вопрос. Для нее не очень очевидна причинно-следственная связь между догоняющей модернизацией и конфликтом догоняющего с удаляющимся. Это очень много слов. Очень часто, возможно, для многих непонятно. Поэтому вначале введите нас, пожалуйста, в курс дела, а затем ответьте, если можно.
Ну да, за 4 минуты это сложно, потому что это очень важный вопрос. Я, честно говоря, не очень помню, насколько вообще я рассказывал о теоретических аспектах модернизации в наших с вами беседах и насколько активно употреблял термин «догоняющая модернизация». Сейчас только буквально в двух словах скажу. Может быть, если вы, Валерий, захотите, мы об этом поговорим потом подробнее.
Всегда за.
Да. Теория модернизации предполагает, что, в принципе, все страны могут модернизироваться, то есть стать современными рыночными и демократическими странами, как те страны Европы и Северной Америки, которые в этом плане показывают пример. Но не все страны модернизируются одновременно. Есть пионеры модернизации, скажем, Англия и Голландия, которые начали модернизироваться даже раньше, чем все остальные европейские страны. Есть страны, которые модернизировались вслед за ними, это в основном государства Западной Европы. Есть те, до которых модернизация доходила в основном уже в 20 веке, и даже вот на моей памяти резкое движение в сторону модернизации было у стран Центральной и Восточной Европы. Вот в связи с этим появился термин «догоняющая модернизация». То есть модернизация практически для всех стран проходит в виде догоняния, если так можно сказать. Вот, не знаю, там не очень хорошо выразился по-русски, наверное. Всегда есть какие-то страны, которые служат для отстающих образцов, и эти отстающие страны ориентируются на образец, стремясь использовать прогрессивные институты этих стран для того, чтобы и у себя создать рыночную экономику, демократию и другие элементы модернизации. Когда-то Франция догоняла Англию и ориентировалась на Англию. Это было еще в XVIII веке. Ну вот сегодня, правда, в России процесс модернизации, по сути, уже не идет, но еще недавно мы пытались модернизироваться, ориентируясь на опыт Западной Европы и даже на опыт Восточной Европы, скажем, стремление догнать Польшу в создании прогрессивных институтов имело большое значение для нас в 90-е годы. Вот в этом суть догоняющей модернизации. Может быть, человек, задавший этот вопрос, извините, сейчас не запомнил точное имя, может быть, в этом вопросе имелось в виду, что мы не столько догоняем, сколько еще больше отстаем и удаляемся. Ну, понятие «догоняющая модернизация» предполагает, что все идет рывками. Любая страна то догоняет, то приостанавливается, то иногда даже удаляется в этом деле. Скажем, та же Франция активно пыталась догнать Англию, но в ходе этой игры в догонялки Франция прошла через 4 разрушительных революции, и в ходе этих революций она, конечно, приостанавливала свою модернизацию. В тот момент, когда англичане проводили демократические реформы, французы проводили разрушительные революции. Так что этот процесс не является спецификой России, он в целом характерен для модернизации.
Спасибо большое. Да, может быть, кстати, и с примерами мы можем про это поговорить в будущем, потому что тема, конечно же, очень интересная. А мы вынужден уже завершать, потому что самое время уступить место новостям проекта «Эхо» в приложении «Эхо», которые прозвучат буквально совсем скоро, потому что уже совсем скоро 2 часа дня. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич, за это.
Спасибо. Спасибо, всего доброго.
И всего доброго. А сейчас самое время поставить лайки, если вы в Ютубе. Всем спасибо.